1. Предчувствие. По спине побежали мурашки, сердце вдруг заколотилось. Пенелопа оглянулась через плечо. Ее словно бы охватило предчувствие, предчувствие того, чему суждено было случиться уже вечером этого дня. В студии было тепло, однако щеки Пенелопы ощущали прохладу. Девушка все еще сидела в гримерной. Коже приложили холодную губку с тональным кремом, из волос вынули гребень в виде голубя, птицы мира. На волосы нанесли мусс, из кудрей следовало соорудить длинные локоны. Наконец Пенелопа Фернандес, председателя шведского общества мира и арбитража, бесшумно проводили в студию новостей. Пенелопа села под свет студийных прожекторов. Напротив нее оказался Понтус Сальмон, генеральный директор акционерного общества «Силенсия Дефенс», компании, производящей боеприпасы и оружие. Ведущая, Стефани фон Сюдов, сменила тему. Взглянув в камеру, она заговорила об увольнениях, последовавших после того, как британский оборонный концерн Systems Limited купил акционерное общество Буфорс, и повернулась к Пенелопе.
«Пенелопа, во время нескольких дебатов вы весьма критически высказались по поводу шведского экспорта оружия. Вы даже упомянули скандал «Анголагейт», который разразился во Франции. Нескольких высокопоставленных политиков и бизнесменов привлекли тогда к ответственности за взятки и контрабанду оружия и приговорили к длительным тюремным срокам. Но ведь в Швеции такого не было?» «Этому может быть два объяснения», — начала Пенелопа. «Или наши политики действуют как-то иначе, или как-то иначе работает наша система правосудия».
«Вы отлично знаете, — сказал Сальмон, — что в Швеции существует долгая традиция...»
«Согласно шведским законам, — перебила Пенелопа, — согласно шведским законам, производство и экспорт вооружения запрещены».
«Вы не правы, — заметил Сальмон».
«Параграфы 3 и 6 закона об оружии, — уточнила Пенелопа».
«Но Силенсия Дефенс получил предварительное разрешение, — улыбнулся Сальмон».
«Да. Иначе бы речь пошла о колоссальных нарушениях в экспорте оружия».
«Но теперь у нас есть поддержка», — перебил Сальмон.
«Не забудьте, для чего предназначено оружие».
Стефани остановила Пенелопу и кивнула Сальмону. Тот поднял руку, давая понять, что еще не закончил.
«Все сделки внимательнейшим образом проверяются», — пояснил он. «Либо правительством, либо агентством по контролю за экспортом оружия, если вам таковое известно».
«Во Франции тоже есть аналогичные организации», — перебила Пенелопа. «И все же оружие и боеприпасы ценой 8 миллиардов крон каким-то образом попали в Анголу, несмотря на эмбарго ООН, несмотря на абсолютный запрет».
«Мы сейчас говорим о Швеции».
«Я понимаю, что никому не хочется потерять работу. Но можно ли услышать, как вы объясните экспорт огромного количества оружия в Кению?»
«Эта страна...» «Вам просто нечего возразить», — перебил Сальмон. «Абсолютно нечего. Или все же есть?»
«К сожалению, я...» «Вы можете сказать что-нибудь конкретное?» — вмешалась Стефани фон Сюдов. «Нет», — Пенелопа опустила глаза. «Но...»
«Тогда я на вашем месте извинился бы», — сказал Сальмон.
Пенелопа посмотрела ему в глаза. Почувствовала, как поднимается в душе злость и раздражение, но пересилила себя и извинилась. Сальмон обиженно улыбнулся и стал рассказывать о фабрике в Трольхэттоне. Когда Силенсия Дефенс получила разрешение начать производство, там было создано 200 рабочих мест. Затем Сальмон принялся объяснять, что такое предварительное разрешение. Он так неспешно распространялся об этом, что у его оппонента явно не оставалось времени для возражений. Пенелопа слушала, пытаясь изгнать из сердца опасную гордыню. Она представляла себе, как они с Бьорном совсем скоро поднимутся на борт его яхты. Будут спать в кровати с высоким валиком в изголовье, той, что стоит в носовой части судна. Набьют едой холодильник и крошечный морозильник. Водка будет поблескивать в ледяных стопках, а есть они станут селедку, маринованную, с горчицей и свежую картошку, а еще вареные яйца и хлебцы. Пришвартуются у островка в Шхерах, накроют стол на корме и несколько часов просидят в лучах вечернего солнца. Пенелопа Фернандес вышла из здания телестудии и двинулась в сторону Вальхалла-Веген. Она почти 2 часа просидела на полукруглом диванчике в ожидании продолжения, после чего продюсер сообщил, что им пришлось отказаться от ее выступления. Понадобилось освободить время для 5 советов, как быстро обзавестись к лету плоским животиком. В парке Ярдет виднелся большой разноцветный шатер «Сиркус Максимум». Служитель поливал 2 слонов водой из шланга. Один слон поднял хобот, и тугая струя воды полилась ему прямо в рот. Пенелопе было 24 года. Кудрявые черные волосы чуть ниже плеч. На шее поблескивала короткая серебряная цепочка с маленьким распятием. Пенелопа носила его со дня конфирмации. Золотисто-смуглая кожа. «Словно оливковое масло или мед», как выразился один мальчик, когда они в старших классах должны были описывать друг друга. Большие серьезные глаза. Пенелопе не раз приходилось слышать, что она поразительно похожа на Софи Лорен. Пенелопа достала телефон и позвонила Бьорну, сказать, что она уже идет, сядет сейчас в метро на Карлоплан. Бьорн озабоченно спросил: «Пенни, что-нибудь случилось?»
«Нет, а что?»
«Я оставил запись у тебя на автоответчике. Все готово, не хватает только тебя».
«Но мы ведь не спешим?»
Когда длинный крутой эскалатор потащил Пенелопу вниз, на платформу метро, ее сердце забилось быстрее от смутно-тревожного чувства, и она прикрыла глаза. Лестница уходила вниз, сужалась, воздух становился все холоднее. Пенелопа Фернандес родилась в Ла-Либертаде, одном из самых больших департаментов Сальвадора. Мать Пенелопы, Клаудия Фернандес, во время гражданской войны попала в тюрьму, и Пенелопа родилась в камере, где 15 арестанток, как могли, помогали ее матери. Клаудия была врачом и активисткой кампании за народное просвещение. Она пыталась распространить профсоюзное право на представителей коренного населения и потому оказалась в тюрьме. Пенелопа открыла глаза только когда нужно было ступить с эскалатора на платформу. Чувство, что ее изолировали от прочих людей, исчезло. Она снова подумала о Бьорне, который ждал ее возле клуба моторных лодок на острове Лонгхольмен. Пенелопа любила нырять голой с его яхты, окунаться в воду и видеть перед собой только море и небо. Поезд, раскачиваясь, мчался вперед. Солнце ударило в окна, когда вагоны вырвались из туннеля и подкатили к станции Гамлостан. Пенелопа Фернандес ненавидела войну, насилие и оружие. Именно эта жгучая ненависть заставила ее сдать экзамен на степень магистра политологии в Упсале и заняться вопросами мира и конфликтов. Она работала в группе французских добровольцев «Action contre la faim» в Дарфуре вместе с Джейн Адуя.
«Действие против голода. Французская гуманитарная организация. Все примечания к тексту сделаны переводчиком и редактором».
Писала в «Даггинс Ньюхеттер», обращавшие на себя внимание статьи о женщинах-беженках и об их попытках наладить будничную жизнь после очередного акта насилия.
«Новости дня. Шведская ежедневная газета либеральной направленности, основанная в 1864 году».
2 года назад Пенелопа сменила Фриду Блум на посту председателя шведского общества мира и арбитража. На станции Хорнстул Пенелопа вышла из метро на солнечный свет. Внезапно она вновь почувствовала необъяснимую тревогу и побежала вниз по склону Польсундбакен к набережной Сёдер-Мэллорстранд. Быстро перейдя по мосту на Лонгхольмен, она свернула налево, к гавани, где швартовались небольшие суда. В безветренном воздухе пыль от гравия висела, как туман. Яхта Бьорна стояла в тени, прямо под мостом Вестербрун. Солнечные блики, отражаясь от воды, рисовали на стальных балках моста пляшущий сетчатый узор. На корме Пенелопа увидела Бьорна в ковбойской шляпе. Он стоял неподвижно, сутулившись, обхватив плечи руками. Пенелопа сунула 2 пальца в рот и свистнула. Бьорн дернулся, и на его лице отразился смертельный испуг. Он глянул на дорогу и увидел Пенелопу. Когда он подходил к трапу, глаза у него были все еще встревожены.
«Что случилось?» — спросила она, спускаясь к лодкам.
«Ничего».
Бьорн поправил шляпу и попытался улыбнуться. Они обнялись, и Пенелопа почувствовала, что руки у него ледяные, а рубашка на спине промокла.
«Ты весь вспотел?» — сказала она.
Бьорн опустил глаза.
«Волновался из-за отплытия».
«Ты захватил мою сумку?»
Он махнул в сторону койоты. Палуба чуть гудела под ногами. Пенелопа ощущала запах нагретого солнцем пластика и лакированного дерева.
«Эй!» — позвала Пенелопа. «Где витаешь?»
Соломенные волосы Бьорна были заплетены в спутанные дреды и торчали во все стороны. По-детски ясные синие глаза уже улыбались. «Я тут», — ответил он и опустил взгляд.
«О чем ты все время думаешь?»
«О том, что мы будем вместе», — Бьорн обнял ее за талию. «О сексе на природе». Он провел губами по ее волосам.
«Так ты на это надеешься?» — прошептала Пенелопа.
«Да».
Пенелопу рассмешила его прямота.
«Очень многие, женщины, по крайней мере, считают, что секс на природе малость переоценен», — сообщила она. «Лежишь на земле, среди муравьев, камней».
«Это все равно, что купаться голышом», — не сдавался Бьорн.
«Ну-ка, попробуй меня переубедить», — подзадорила Пенелопа.
«И попробую».
«Это каким же образом, интересно?» — рассмеялась она, и в этот момент в ее сумке зазвонил телефон.
Бьорн словно окаменел. Его лицо побелело. Пенелопа взглянула на экранчик, звонила ее младшая сестра.
«Это Виола», — пояснила она Бьорну, а потом сказала в трубку. «Привет, сестричка».
В трубке загудела машина. Виола крикнула на кого-то, а потом буркнула уже в микрофон.
«Идиот! Что там у тебя?» «Все кончено», — ответила сестра. «Я бросила Сергея». «Опять, значит», — прокомментировала Пенелопа. Виола тихо согласилась. «Да». «Прости», — повинилась Пенелопа. «Тебе грустно, я понимаю». «Все не так страшно. Слушай, мама говорила, вы собираетесь в Шхеры на яхте. Вот я и подумала, я бы с удовольствием присоединилась к вам, если можно».
Сестры помолчали.
«Присоединилась», — повторила Пенелопа без особого воодушевления. «Вообще-то мы с Бьорном хотели немного побыть вдвоем, но